Какой, однако, удобный диван у Сесара, мелькнуло параллельно у нее в голове. Мягкий, располагающий к лени, приглашающий расслабиться. Никакое театральное кресло и в подметке ему не годится. Да, воспоминание снова вернулось, на этот раз с легкостью, и оказалось совсем недавним. Она уже успела заглянуть в этот сценарий. Это было всего несколько часов назад в зале номер 12 музея Прадо. Полотно Брейгеля, этот грохот литавр, под который смертоносное дыхание неизбежного сметает на своем пути все до последней растущей на земле травинки, превращаясь в один, единый, гигантский заключительный смерч, в раскатистый хохот какого-то пьяного бога, давящегося своей олимпийской отрыжкой там, за почерневшими холмами, дымящимися руинами и пламенем пожаров. Другой фламандец, Питер ван Гюйс, старый живописец Остенбургского двора, тоже объяснил это по-своему, возможно, более тонко и мягко, более косвенно, чем грубый и прямой Брейгель, но с тем же намерением. В конце концов, все на свете картины — это всего лишь картины одной и той же картины. Так же, как все на свете зеркала — это всего лишь отражение одного и того же отражения. И все на свете смерти — это смерти одной и той же смерти. Все сущее — это шахматная доска, составленная из клеток дней и ночей, на которой судьба играет людьми как фигурами. Хулия прошептала эту фразу про себя, не вслух, глядя на Сесара и Муниуса. Все было в порядке, так что можно было начинать. Слушайте, слушайте, слушайте. Желтоватый свет английской лампы охватывал обоих персонажей золотистым конусом. Антиквар наклонил голову и зажег сигарету, а Хулия как раз в этот момент отняла от губ свою. Как будто это было сигналом к началу диалога. Муньос медленно кивнул, хотя никто еще не произнес ни слова. Затем он сказал: «Надеюсь, Сесар, что у вас в доме найдется шахматная доска». «Отнюдь не блестяще», — признала про себя девушка. «Даже совсем не то, что нужно. Воображаемый сценарист наверняка вложил бы в уста Муньюса более подходящие слова. Но, — огорченно сказала она себе, — автор этой трагикомедии, в конце концов, такая же посредственность, как и созданный им самим мир. Нельзя требовать, чтобы фарс превосходил по талантливости, глупости или развращенности своего собственного автора. «Не думаю, чтобы нам была нужна доска», — ответил Сесар, и это несколько улучшило диалог. Благодаря не словам, которые также не представляли собой ничего выдающегося, а тону, каким они были сказаны, тон оказался верным. В особенности тот оттенок досады или скуки, каким антиквар сумел окрасить свою реплику. Нечто весьма характерное для него, как будто он наблюдал все происходящее, сидя на садовой скамейке. Такой железной, словно кружевной, выкрашенной белой краской, со стаканом очень сухого мартини в руке, предаваясь отстраненному созерцанию. Сесар был столь же утонченным в своих декадентских позах, сколь мог быть в своем гомосексуализме или в своей порочности, и Хулия, любившая его также и за это, сумела оценить по достоинству его поведение в данных обстоятельствах. Верное, точное, настолько совершенное во всех своих оттенках, что она восхищенная откинулась на спинку дивана, глядя на антиквара сквозь завитки сигаретного дыма. Потому что самым очаровательным было то, что этот человек обманывал ее в течение 20 лет. Однако, чтобы оставаться до конца справедливой, ей следовало признать, что в конце-то концов виновником этого обмана был не он, а она сама. В Сесаре ничто не изменилось. Сознавала это Хулия или нет, он всегда был, не мог не быть самим собой. И вот теперь он стоял тут, спокойно куря сигарету, и Хулия отчетливо поняла это, не испытывая абсолютно никаких угрызений совести или беспокойства из-за того, что он сделал. Он стоял, позировал, внешне такой же изысканный и корректный, как если бы Хулия слушала из его уст прелестные истории о влюбленных или воинах. Казалось, он в любой момент может заговорить о долговязом Джонни Сильвере, Венди, Лагардере или сэре Кеннете, победителе леопардов, и девушка нисколько не удивилась бы этому. Однако все же именно он оставил Альваро под струей душа. Это он засунул Менчу между ног бутылку джина. Хулия медленно вдохнула сигаретный дым и прикрыла глаза, смакуя собственную горечь. «Если он тот же самый, что и всегда», — сказала она себе, «а совершенно очевидно, что это так, значит, это изменилось я. Поэтому сегодня я вижу его иначе, другими глазами, вижу негодяя, комедианта и убийцу, и все-таки я сижу здесь, зачарованная». И опять жду его слов. Через несколько секунд, вместо какого-нибудь приключения в Карибском море, он начнет рассказывать мне, что все это он сделал ради меня или что-нибудь в том же роде. И я буду слушать его, потому что, помимо всего прочего, эта история превосходит любую из прежних историй Сесара, превосходит по воображению и ужасу. Сняв руку со спинки дивана, она подалась вперед и даже рот приоткрыла, поглощенная тем, что происходило перед ее глазами. Она не собиралась упускать ни малейшей подробности. И это ее движение, казалось, послужило сигналом к возобновлению диалога. Муньос с засунутыми в карманы плаща руками и свешенной на бок головой смотрел на Сесара. «Избавьте меня от одного сомнения», — сказал он. «После того, как черный слон съедает белую пешку на А6, белые решают двинуть своего короля с D4 на E5, обнаруживая угрозу шаха черному королю со стороны белой королевы. Как сейчас следует ходить черным?» В глазах антиквара искрой мелькнула усмешка. Казалось, они улыбались сами по себе, независимо от невозмутимого выражения всего лица. «Не знаю», — ответил он после секундной запинки. «Ведь это вы у нас гроссмейстер, дорогой мой. Вам виднее». Муньос сделал неопределенный жест, точно отстраняя от себя титул гроссмейстера, титул, которым Сесар впервые назвал его. «И... все-таки», — произнес он медленно, растягивая слова, — «я настоятельно прошу вас высказать свое авторитетное мнение». Усмешка, которая до этого поблескивала только в глазах антиквара, добралась, наконец, и до его губ. «В таком случае я прикрыл бы черного короля, переведя слона на С4». Он учтиво наклонил голову в сторону шахматиста. «Как вам кажется, это подходящий ход при данных обстоятельствах?» «Я съем вашего слона», — почти грубо ответил Муньос, «моим белым слоном, стоящим на D3, после чего вы мне поставите шах конем на D7». «Я ничего не собираюсь вам устраивать, друг мой». Антиквар спокойно выдержал его взгляд. «Не знаю, о чем это вы. А кроме того, сейчас немного поздновато для того, чтобы заниматься загадыванием и разгадыванием загадок». Муньос упрямо сдвинул брови. «Вы мне поставите шах на D7», — настойчиво повторил он. «Бросьте этой вашей истории и вдумайтесь получше в то, что у вас на доске».
«Чего ради?»
«Да ради того, что у вас остается очень мало вариантов. Я уйду от этого шаха, уведя белого короля на D6».
Услышав это, Сесар вздохнул. И его голубые глаза, казавшиеся в этот момент в неярком освещении комнаты, поразительно светлыми, почти бесцветными, остановились на Хули. Потом, сунув в зубы мундштук, антиквар дважды кивнул с видом легкого огорчения. —